Журнал «Наша жизнь», 2015 год, номер 11. Слепые в средневековой Японии. Окончание. Начало читайте в номерах 9-10. Издревле больным помогали шаманы и знахари. Однако по мере прогресса медицины их сменили ученые-лекари без остатка зрения. Становилось все популярнее иглоукалывание, попавшее в Японию из Китая в середине VI века. А через 200 лет оно сформировалось как особое направление терапии. С конца 17 века во врачебном совете при Сёгуне служил слепой доктор, специализировавшийся на акупунктуре. Вскоре при поддержке правительства во всех уделах страны восходящего солнца появилось множество практикующих тотальников. Лечение иголками не потеряло своей актуальности даже в наши дни, оставаясь основной специализацией инвалидов по зрению. Вскоре после начала мучительно долгого монголо-татарского ига на восточнославянских землях островитяне тоже пережили две попытки вторжения 100-тысячных орд Хубилая. Правда, Япония устояла. В качестве причины чудесного спасения обычно называют тайфун, потопивший вражеские корабли. В то время основной административно-территориальной единицей раздробленного государства был так называемый хан. Каждый из них возглавлял местный властитель. Самый влиятельный из многочисленных князей получал от императора титул сёгуна и право управлять всей страной. Впрочем, его руководящая роль была сильно ограничена, поскольку в погоне за трофеями мелкие княжества частенько затевали вооруженные конфликты. Этот агрессивный период именуется эпохой воюющих государств, то есть Сэнгоку Дзидай. Большая смута продолжалась вплоть до 1603 года, когда в Эдо появился сёгунат Токугавы. Созданное авторитетное центральное правительство наконец-то фактически впервые реально объединило население всех провинций. Экономической основой развивавшегося феодализма стало культивирование риса, определенное количество урожая которого отдавалось землевладельцу в качестве ежегодного подушного налога. Нэнгу всегда взимался в полном объеме, поблажек не было даже для неимущих или убогих. Если в крестьянской семье находились «нахлебники», в кавычках, родственники должны были компенсировать их долю. В критичных случаях недоимки возмещались за счет всей деревни. Разумеется, слепые старались быть полезными. Ухаживали за малышами, кормили скотину, собирали дрова и пололи сорняки вокруг заливных полей. Однако они все равно чувствовали себя обузой для близких. Поэтому часто сбегали из дома, превращаясь в нищих бродяг, а некоторым удавалось стать монахами или уличными артистами. Талантливые «темные» в кавычках люди всегда привлекали внимание. Впервые упоминание о них появилось в сборнике рассказов «Кондзяку Моногатари» – классические истории о том, что было когда-то. Сочинялись они в начале XIII века. Там фигурировали 7 слепцов, среди которых шаман и монах, а профессии еще двоих неизвестны. Интересно, что основу компании составили трое бивахоси. Именно так называли японских сказителей, потому что, лишенные счастья видеть, хоси на выступлениях использовали струнный инструмент бива, напоминавший украинскую бандуру. Описываемые события разворачивались в 1052 году, то есть спустя 2000 лет после ухода Будды. В связи с этим были распространены эсхалотические идеи о конце света. Однако в противовес упадническим настроениям именно тогда появилось народное искусство бива-хоси, основоположником которого был придворный музыкант Сэмимару. Правда, некоторые специалисты считают его 4-м сыном тогдашнего императора. В традиционной японской живописи есть направление, называемое тюдзю-гига, где вместо людей рисовали животных в одежде. На одной из картин изображена обезьяна, бредущая на высоких деревянных гетто. Закинув инструмент за плечо, она тянет за собой слепого ребенка. В средние века господствующим классом были дворяне. А чтобы оберегать их владения, появились группы вооруженных воинов, которые позднее стали господствующим сословием. В период смуты, примерно в 1230 году, власть впервые окончательно перешла в руки профессиональных бойцов клана Хэйке. Впоследствии ведущие позиции в жестокой борьбе завоевали самураи Гэндзи. Трагические события этого кровопролитного противостояния отразились в произведении под названием «Хэйке Моногатари», которые с удовольствием исполняли голосистые актеры. Хочется отметить, что слепые музыканты и рассказчики, чтобы заработать на «трудный хлеб» в кавычках, объединялись в небольшие труппы и смело отправлялись гастролировать по провинциям. По официальным данным, общее число странников во тьме достигало 500 000. Ради защиты их интересов была образована гильдия «Тодо-дза». В этом названии «то» означает «попасть», «до» – «путь», а «дза» – «сообщество». Данная мощная организация сохраняла влияние вплоть до реставрации Мэйдзи. В ней сразу же установилась четкая вертикаль власти, согласно которой ее вожаки передавали ученикам свои знания и опыт, а чтобы занять руководящую должность, нужно было выплачивать определенную мзду вышестоящим. Кстати, в тогдашнем государстве строго соблюдались следующая сословная иерархия. Си – самураи, но – земледельцы, ко – ремесленники, а также сё – купцы. Тотальники, находясь вне сословий, были по положению ниже всех. Через 100 лет после учреждения сёгуната в Эдо началась эпоха Гэнроку, когда развитие сельского хозяйства стало главным толчком для возникновения товарно-денежных отношений. Данный процесс не ограничился рамками отдельных княжеств, а быстро распространился по всей стране. Значительное увеличение производительности труда дало импульс для расцвета торговли в городах, образовавшихся возле замков. Лицом, в кавычках, новой экономики фактически стали оптовые закупщики товаров и посредники. Одновременно в центрах самого активного потребления, где в основном как раз и концентрировались самураи, появляются крупные магазины, ставшие прообразом нынешних универмагов. Нужно помнить, что перед этим благословенным периодом достаточно долго не было войн, да и потом состояние стабильного мира продержалось еще 1,5 века. Полагаю, фактическая столица Японии, позже переименованная в Токио, в то время была самым большим городом на планете, потому что население Эдо превышало 1 000 000, а в торговой Осаке проживали 350 тысяч. С наступлением эпохи Гэнроку традиционные ремесла, наука и культура были соотнесены с повседневными заботами простых людей. Литература и музыка, театр и живопись процветали. Тогда же биву заменили флейты и барабаны, на которых по-прежнему чаще всего играли слепые. При этом резко возросло количество профессионалов, а у тотальников появилась возможность расширить сферу своей деятельности. Из поколения в поколение властители из клана Токугава интересовались творческими достижениями. Третий сёгун Иемицу утвердил устав гильдии. Там, в частности, говорилось, что все внутренние вопросы решаются по общему согласию. За членами Тодо-дза было признано право проводить судебные разбирательства и налагать некоторые санкции, а когда это невозможно, рассмотрение проблемы должно было передаваться правительству. Экономика Эдо придерживалась золотого стандарта, а в Осаке она соотносилась с серебряным. Очевидно, что между этими городами, а также Киото, осуществлялось регулярное движение товаров и финансовых средств, а письма доставлялись за 2-3 дня. Так как драгоценные металлы довольно много весят, появилась необходимость в документе, гарантирующем обеспечение производимой оплаты. Уже тогда выпускались прообразы аккредитивов, а на их основании третьими лицами выплачивались наличные деньги. Главным образом в этом и заключалась деятельность менял. Можно утверждать, что в Японии 18 века уже получило широкое распространение основополагающее понятие о необходимости соблюдать контрактные условия. Именно тогда сформировался первичный рынок купли-продажи векселей и чеков, к тому же имелись специальные места для продажи банковских билетов. При зачатках капиталистических отношений усилилось расслоение общества, выросло число самураев и крестьян, живущих за чертой бедности. Тогда и для неимущих незрячих наступили трудные времена, так как в силу физиологических особенностей они не могли быть заняты непосредственно в производстве. Однако сплоченная элита Тодо-дза осталась на плаву. Недаром разбогатевшие слепцы новой формации десятилетиями безжалостно эксплуатировали «темные массы товарищей по несчастью», в кавычках. Среди областей деятельности, где оказались востребованными накопленные средства, была и финансовая сфера. Предприимчивые дельцы с дефектами зрения пустили деньги в оборот и начали их активно сужать под гигантские проценты. Притом грабительские займы выдавались преимущественно столичным самураям. Как ни странно, кредитные операции одобрялись всеми ханскими уделами. Их даже патронировал сёгунат, потому что придерживался политики «помощи слабым» в кавычках. Конечно, необузданное ростовщичество привилегированных членов гильдии все равно подвергалось резкой критике. Впрочем, хотя суды в те далекие времена и служили неправедной наживе, все же для становления бизнеса эти системные атрибуты были необходимы. В заключение хочу подчеркнуть, что плодотворные контакты между нашими странами уже давно осуществлялись на очень высоком уровне. Расскажу лишь об одном подобном эпизоде. В декабре 1782 года купец Дайкокуя Кодаю направился в Эдо с грузом древесины. По пути его судно попало в большой шторм и 7 месяцев дрейфовало. Наконец, течение принесло его к Алеутским островам. Там скиталец поневоле высадился, познакомился с местными офицерами и быстро заговорил по-русски. Некоторое время он преподавал японский язык в Иркутске, а затем ему удалось встретиться с Екатериной II. Императрица помогла ему вернуться на родину. Через 10 лет мужественный путешественник наконец-то прибыл в Хоккайдо. Замечу, что тогда сёгунат придерживался политики закрытого государства, поэтому японцам, побывавшим на континенте, грозило наказание. Однако в данном случае было иначе. Уникальному специалисту по России даже разрешили проживать в столице. 40 лет назад я окончил Киевский государственный университет и по возвращении на родину работал в самых различных японо-российских организациях и группах, прежде всего в Обществе дружбы и сотрудничества Японии и Советского Союза, а параллельно преподавал русский язык в университете и занимался переводами. Сейчас мне 65 лет. Осенью 2010 года мое зрение резко упало, что закончилось его полной утратой. Став инвалидом, я заинтересовался положением незрячих на островах. Надеюсь, мои кропотливые изыскания были интересны и читателям журнала. Такааки Сато.